слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 1 декабря, и вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. Сегодня в Москве эксперты российского отделения Центра антикоррупционных исследований Transparency International представят доклад «Индекс восприятия коррупции 2011». В России сегодня должна состояться премьера документального фильма «Ходорковский». В Петербурге начался цикл открытых лекций «Современный традиционализм и новая архитектура Петербурга». Мы также вернемся к центральной теме нашего эфира, событиям в Южной Осетии, продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какое влияние Москва оказывает на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Итак, сегодня в Москве эксперты российского отделения Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International представят доклад «Индекс восприятия коррупции 2011». Он основан на данных, полученных в 170 странах мира. О том, почему, по результатам ранее опубликованных материалов, уровень коррупции в России остается одним из самых высоких в мире. О том, почему так происходит, и об антикоррупционной риторике российских властей накануне парламентских и президентских выборов, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с директором российского отделения Transparency International Еленой Панфиловой.
Антикоррупционная риторика накануне выборов – это непобиваемая карта абсолютно во всех странах. То есть это никакое не ноу-хау тут у нас, в России, в Восточной Европе. Абсолютно во всех странах люди делают это. Но я хочу сказать, что, в принципе, она у нас в целом последние несколько лет довольно высокий градус носит, поскольку президент Медведев объявлял противодействие коррупции одним из своих президентских приоритетов. И по мере появления тех или иных инициатив, принятия тех или иных законов, и в этом году мы отмечали, скажем, всплеск в мае, когда принимался первый пакет законодательства вот текущего года, и Россия заявила о присоединении к Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с коррупцией, был такой первый всплеск. Вот сейчас в ноябре был подписан еще один большой пакет законов, связанный там с декларированием, с контролем за декларированием. Очень много дискуссий было вокруг коррупционности госзакупок и так далее. То есть градус держится. Вот таких вот пиков, которые мы наблюдаем, таких вот фундаментальных, связанных там с массовыми поимками предвыборными различных оборотней в погонах и без, их, пожалуй, не было, ну, не считая вот большого скандала вокруг подмосковной прокуратуры, но вряд ли это было связано напрямую именно с предвыборной ситуацией. Ну, в общем, фон, градус антикоррупционных дискуссий по поводу каких-то коррупционных проявлений, что нам делать дальше, он держится на привычном высоком уровне, который свойственен нам последние 3-4 года.
Что происходило с уровнем коррупции в России в 2011 году? Увеличился, снизился или такой ровненький, как прежде, остался?
В принципе, я бы сказала, он сгущался. То есть наша коррупция, она становится такая более сконцентрированная, более выпуклая. Становится более ясно, где она происходит, как она происходит. Более четко вычленяются низовая коррупция административная, политическая, верхушечная, в закупках, коррупционное рейдерство. Оно становится в последние годы, и в последний год особенно, более заметным, четким и ясным. И чему я лично очень рада. Люди начинают понимать, что коррупция — это не только когда кто-то кому-то мятый конверт сует там с деньгами, но и злоупотребление при принятии каких-то государственных решений. И вот этот общий уровень того, что наши коррупционеры, наши отечественные такие пасконные коррупционеры, всякий страх и стыд потеряли и гребут, как в последний день Помпеи, в общем, он наблюдается, да.
По моим личным наблюдениям и потому, что читаешь в других СМИ, коррупция проникла практически во все сферы российской жизни. Взятки дают в больницах, детских садах, школах, ГИБДД, следователям за возбуждение или невозбуждение уголовного дела. А есть вот хоть какая-то сфера российской жизни, где взятки не в ходу, которую не затронула коррупция?
Вы знаете, наверное, нет. Бывают такие островки, где происходят попытки что-то исправить. Я должна тут сказать, что, например, введение электронной системы выдачи паспортов вот в последние годы резко снизило коррупционность вот этой сферы. Раньше, в общем, загранпаспорт за денежку чуть ли не на каждом углу можно было купить. Сейчас это не требуется, потому что система каким-то образом заработала без этого. И тут я хочу сказать, что вот таких абсолютно свободных всех зон от коррупции вроде бы нет, но при этом есть те, где она начинает нарастать и все сильнее и сильнее влиять на нашу жизнь. Вы правильно упомянули правоохранительную систему, следственную систему, судебную систему, но в то же время где-то по тем или иным причинам, в результате там человеческого фактора или каких-то иных причин, вдруг ее становится чуть-чуть меньше, или она начинает оказывать чуть-чуть меньшее влияние на жизнь граждан. То есть у нас вот островков прозрачности пока не выросло.
Ну а что со средним размером взятки сегодня в России?
Средний размер взятки по разным исследованиям он разный, причем мы должны разделять среднюю взятку бытовую и среднюю взятку бизнеса, потому что если их смешивать вместе, то мы какую-то, в общем, неправильную цифру, наверное, назовем. У всех по-разному. Кто-то говорит 5-8 тысяч, следствие нам рассказывает, и МВД о чуть больших суммах. Я думаю, что в ближайшее время и мы будем проводить очередной барометр коррупции в России. Я знаю, что Фонд общественное мнение регулярно этим занимается. Я думаю, где-нибудь к середине 2012 года появятся более точные новые данные.
Рассказывала директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова. Согласно докладу этой организации, Россия поднялась со 154 места в 2010 году на 143 в 2011 по уровню коррупции. Соседями России по списку стали Азербайджан, Белоруссия, Коморские острова, Мавритания, Нигерия, Восточный Тимор, Того и Уганда. Сейчас переходим к другим темам. В России сегодня должна состояться премьера документального фильма немецкого режиссера Кирилла Туши «Ходорковский». В российский прокат эта картина выйдет лишь в одном кинотеатре «Эльдар». Все остальные прокатчики от фильма отказались. 30 ноября «Ходорковский» вышел и на экраны Америки. Премьера состоялась в Нью-Йорке в кинотеатре «Фильм Форум». Накануне премьеры состоялся предварительный показ, на котором побывал наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Зрительный зал был переполнен. Среди зрителей оказался Арч Паддингтон, директор исследований в американской правозащитной организации «Дом свободы». Сначала он прокомментировал предстоящую рокировку Путина с Медведевым. В Соединенных Штатах это воспринимается как циничный обман населения России. Забавно было наблюдать, как контролируемые властью, а еще точнее Путиным, средства массовой информации представляли тандем как борьбу между двумя лидерами. А потом Путин раскрыл карты, признав, что этот сценарий был разработан несколько лет назад. Это еще один пример того, насколько ловко нынешняя власть России манипулирует прессой, а через прессу – народом. Как, по-вашему, есть ли в истории Ходорковского надежда на хэппи-энд? В ближайшем будущем вряд ли. В конце концов, надеюсь, его выпустят, но либо с условием, что он эмигрирует, либо его просто вывезут за пределы России, лишив гражданства и права вернуться. Это путь, давно проверенный еще в Советском Союзе. Но пока у власти Путин, даже этот вариант освобождения маловероятен. У Европы сейчас гораздо меньше рычагов давления на Кремль, чтобы требовать освобождения Ходорковского. Европа рассчитывает на участие России в помощи, которую могут оказать ей страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Европейцы готовы принести в жертву Ходорковского ради того, чтобы с помощью России избежать банкротства стран-членов Евросоюза. У сына Михаила Ходорковского, Павла, я спросил, режиссер упорно использует в фильме графический прием, напоминающий стилистику комикса, мультфильмовского боевика или видеоигры. Как вы восприняли этот прием?
Метафора «Бассейн с нефтью, золотом» рассказывает о том, как мой отец перешел от своей деятельности, будучи главой нефтяной компании, к деятельности в Фонде открытой России. Если вы заметили, за краем бассейна, где он ныряет, стоит логотип компании «ЮКОС». За другим краем бассейна, куда он плывет, восходящее солнце и написано «Открытая Россия». То есть это вот показывает его жизненный путь. И в какой-то момент персонаж уходит под воду, начинает тонуть, но потом выплывает, и зрителю дана возможность представить, что вот он благополучно добирается до следующего берега. Метафора не напрямую, но показывает отличие моего отца от остальных олигархов этой эпохи, которые в свое время просто потонули в этом море нефти, этом море денег и не добрались до другого берега.
Каково воздействие фильма на публику?
Эта история задевает, действительно задевает людей, они начинают задавать личные вопросы. Что мы можем сделать конкретно? можем ли мы подписать какую-то петицию, можем ли мы обратиться к членам нашего правительства. То есть люди готовы действовать. Этот фильм побуждает к действию. Я считаю это замечательно.
Как ожидается, после Нью-Йорка фильм «Ходорковский» будет показан в других городах Соединенных Штатов Америки. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Послушайте информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джоева заявила, что у нее состоялся конструктивный диалог с представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым, который прибыл в среду в Цхинвали. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила вынесенный белорусским судом смертный приговор двум обвиняемым в совершении взрывов в Минске и Витебске. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибывает сегодня в Россию для мониторинга выборов в Госдуму 4 декабря. Киевский апелляционный суд сегодня начинает предварительные слушания по апелляции экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, приговоренной в октябре к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 40 копеек, евро 41 рубль 75 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее основные темы. Ноябрьское кинообозрение, памяти Кена Рассела, французский номер сеанса, кодекс Хейса для России. Метод Навального. Гость передачи Константин Воронков, автор книги «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров». Не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о наиболее интересных событиях из мира культуры. В Петербурге начался цикл открытых лекций «Современный традиционализм и новая архитектура Петербурга. Возможности для диалога». С автором идеи, архитектором Антоном Гликиным, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Председатель русского отделения Международной организации по распространению традиционной архитектуры, строительства и урбанизма Антон Гликин хорошо известен своими смелыми выступлениями против башни Охта-центра. Но те битвы отгремели, а проблема сохранения города, наряду с проблемой его развития, никуда не делась. Как сделать так, чтобы в городе, как будто осажденном строителями, прекратились ожесточенные битвы буквально за каждый дом? Как сделать так, чтобы город сохранил всю свою красоту, все свое историческое наследие, но не превратился в музей под открытым небом, говорит Антон Гликин.
Смысл вот этого цикла лекций заключается в том, чтобы каким-то образом найти точки соприкосновения между позицией градозащитников, которая заключается в том, чтобы сохранить статус-кво и ничего не трогать, и между точкой зрения строительного лобби и архитектурного, которая заключается в том, что надо непременно все перестраивать. То есть найти какой-то промежуточный вариант, который позволил бы, с одной стороны, сохранять большую часть городской застройки исторической, а с другой – развивать такую архитектуру, которая бы соответствовала историческому облику Петербурга. Нужно использовать примерно такой же орнамент архитектурной ткани, который существует в городе сейчас, и закрывать вот существующие пробелы похожей архитектурной тканью. Именно в Петербурге можно развивать такую вот модель развития исторической архитектуры, традиционной архитектуры в существующей городской застройке.
Как связан с этим цикл вот ваших лекций?
В рамках этого цикла будут выступать различные архитекторы, историки архитектуры, градозащитники. Первая лекция будет Евгений Герасимов, наиболее крупный из петербургских архитекторов. Он сочетает модернизм и историческую архитектуру. Другую лекцию прочитает берлинский художник-неоклассик Женя Шеф, представитель неоакадемического академического направления в искусстве. Третья лекция в рамках этого цикла будет прочитана архитектором Кириллом Яковлевым. Он работает в неорусском стиле. Затем будет выступать Александр Марголис, который будет рассказывать об истории градозащитного движения в Петербурге. Обо всех лекциях сказать не удастся, потому что их много. У нас получился очень насыщенный цикл, примерно 2 лекции в неделю.
Как это должно отразиться на судьбе Петербурга?
Мы в прошлом году в Петербургском университете провели круглый стол между архитекторами, реставраторами и градозащитниками. Мы поняли, что ни одна сторона не в состоянии друг друга услышать и понять. Смысл этих лекций – провести такой же обмен мнений в более спокойном режиме.
С привлечением более широкой аудитории.
И с тем, чтобы можно было проводить нормальную дискуссию.
Скажите, Антон, по вашему мнению, все-таки возможно прийти к какому-то соглашению и начать здраво как-то обращаться с городом, не уродуя его и не трясясь над ним чересчур?
Конечно, такой консенсус возможен. И, безусловно, архитекторы должны подходить своей общественной роли более ответственно. Вспоминается в этой связи статья Гоголя об архитектуре нашего времени и работы Брюлова, и то, что в период историзма все-таки существовал такой консенсус, и не было такого противоборства, какое мы наблюдаем сейчас. В том смысле, что архитекторы замыкаются в профессиональном кругу, фактически отвергают возможность и необходимость, главное, диалога с общественностью, и таким образом нарушается здоровое кровообращение, которое было характерно для XIX века, ну и XX века тоже. Одна из задач вот этого цикла – восстановить тот потерянный диалог между архитекторами
и всеми остальными,
и, скажем так, культурной средой в целом, который, я считаю, необходим к тем и другим.
Говорил архитектор Антон Гликин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему Нью-Йорк пытается ограничить доступ в приюты для бездомных. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Герман Кейн, недавний фаворит в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии, объявил в среду о намерении продолжать борьбу за выдвижение в кандидаты в президенты, несмотря на новый удар по его репутации, нанесенный после того, как 46-летняя женщина объявила о том, что она состояла в интимной связи с женатым Кейном в течение 13 лет. Причем отношения прервались лишь за месяц до вступления Кейна в президентскую кампанию. За объявлением последовали слухи о том, что кандидат намерен прекратить президентскую кампанию. Но в среду Кейн заявил о том, что противники пытаются таким путем дискредитировать его как личность, потому что они страшатся привлекательности его тезисов у избирателей. Наблюдатели, впрочем, считают, что его кандидатура, по большому счету, обречена. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что его популярность резко упала за 2 недели. Он ощутимо отстает от лидеров Ньюта Гингрича и Митта Ромни. Капитально обустроенный тоннель, железнодорожной дрезиной на электрической тяге, бетонированными стенами, гидравлически управляемыми воротами и лифтами, поднимающими груз и людей, обнаружили агенты Министерства внутренней безопасности. 600-метровый тоннель соединяет 2 склада. Один на мексиканской территории, другой на американской, рядом с городом Сан-Диего. Агенты никогда прежде не сталкивались со столь добротным и качественно построенным сооружением подобного назначения. Подземная железная дорога была обнаружена в результате 6-месячного расследования, связанного с контрабандой марихуаны в Соединенные Штаты. По словам представителей спецслужб, было конфисковано 32 тонны наркосодержащего растения и арестовано 6 человек. Тоннели становятся популярнейшим у мексиканских наркокартелей способом переправки наркотиков в США. За 4 года было обнаружено 75 тоннелей разных размеров и оснащенности, прорытых под американо-мексиканской границей. Нью-Йоркский горсовет пытается защитить бездомных от бессердечного, по словам депутатов мэра, незаконно закрывающего двери приютов перед бездомными. Совет намерен предъявить судебный иск городскому главе, обвинив его в нарушении законов. Слово Владимиру Морозову.
По новым правилам, которые собиралась ввести мэрия, одиноких бездомных можно пускать в приют, только если они докажут, что им больше негде ночевать. Спикер горсовета Кристин Куин назвала действия администрации мэра бесчеловечными. Говорит представитель коалиции по защите бездомных Патрик Морки.
Anybody who spent a night in a city shelter, particularly one of the men's shelters, knows that if you've got a better housing option.
Каждый, кто провел ночь в ночлежке, никогда туда не вернется, если у него есть выбор. Зачем ему спать в комнате, где ночуют еще 50 человек?
Running over to the Bellevue men's shelter to get a cot to sleep in a room with, you know, 50 other men.
По данным коалиции, число бездомных впервые в истории Нью-Йорка превысило 41 тысячу. В приютах не хватает мест. Начальник городского управления по делам бездомных Сет Даймонд говорит, что эти места нужны людям, которым некуда податься, а не тем, кто поругался с родственниками и не хочет возвращаться на ночь в их квартиру. «Экономия средств далеко не главное в политике нашего управления», заверяет Даймонд, но не скрывает, что новые правила сэкономят городу 4 миллиона долларов. Более откровенно высказался мэр Майкл Блумберг. Мы хотим проверить, есть ли у человека где ночевать. Если нет, то город готов приютить его за свой счет. Но мы не станем платить квартплату за всех желающих.
To make sure that nobody sleeps on the streets. But that doesn't mean that we're going to pay everybody's rent.
На всех у города нет средств, и зимой ему помогают различные благотворительные организации. Из специальных мест сбора на Манхэттене бездомных автобусами везут в другие районы города. 15 человек ночуют в церкви на моей улице Хиггс в Бруклине. Прихожане приносят горячую пищу, а два добровольца, в их числе бывал и я, выдают бездомным раскладушки, постельное белье и одеяло. Наши клиенты ночуют в просторном спортзале церкви, а мы двое на раскладушках, но в небольшой комнате рядом, на всякий случай. 30 лет назад городской суд обязал власти Нью-Йорка предоставлять ночлег любому человеку, который нуждается в этом из-за своего физического и психического состояния или социального положения.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Мы прервемся на пару минут для того, чтобы вы смогли узнать главные новости к этому часу. Программа «Время свободы» продолжится нашей центральной темой, последним событием в Южной Осетии. Я напомню, что вчера в Цхинвале весь день продолжался митинг сторонников кандидата в президенты самопровозглашенной республики Южной Осетии Аллы Джиоевой с требованием отменить решение Верховного суда, который накануне признал недействительными президентские выборы. Джиоева заявила, что у нее состоялся конструктивный диалог с прибывшим в среду в Цхинвале представителем администрации российского президента Сергеем Винокуровым. О подробностях их встречи не сообщается. Через пару минут мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какое влияние Москва оказывает на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Мы продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южной Осетии Алла Джиоева заявила, что у нее состоялся конструктивный диалог с представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым, который прибыл в среду в Цхинвале. Джиоева сказала, что переговоры продолжатся сегодня, а о подробностях пока она не сообщает. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила вынесенный в Белоруссии смертный приговор обвиняемым в организации взрывов в Минске и Витебске. Правозащитники призвали президента Беларуси Александра Лукашенко срочно ввести мораторий на смертную казнь. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибывает сегодня в Россию для мониторинга выборов в Госдуму 4 декабря. Представитель России при ООН Виталий Чуркин с 1 декабря на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН. Международная неправительственная организация Transparency International заявила, что рост коррупции в политике и госструктурах способствовал возникновению в мире в этом году новых и небывалых по масштабам протестных акций и движений. Алмазбек Атамбаев сегодня официально вступает в должность президента Киргизии. В Чехии в возрасте 90 лет скончался художник-мультипликатор и режиссер, создатель знаменитого персонажа Кротика Сденек Миллер. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В докладе Всемирной организации здравоохранения говорится, что в Восточной Европе и Центральной Азии по-прежнему растет число ВИЧ-инфицированных.
С новостями вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, как ожидается, будет облачно. Возможен небольшой снег. Температура воздуха минус 3-2 градуса по Цельсию. В Петербурге обещают облачную погоду, но с прояснениями. Температура воздуха плюс 3-4 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к центральной теме нашего эфира – событиям в Южной Осетии. С Хинвали вчера весь день продолжался митинг сторонников кандидата в президенты самопровозглашенной республики Южной Осетии Алыджуевой с требованием отменить решение Верховного суда, который накануне признал недействительными президентские выборы. Ранее сообщалось, что согласно данным республиканского Центра избиркома Алыджуева на выборах в воскресенье опередила своего оппонента Анатолия Бибилова, представляющего правящую партию, на 16%. Вчера вечером в Схинвали прибыл представитель России Сергей Винокуров. По словам Алыджуевой, у них состоялся конструктивный диалог. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Схинвали Мурат Гукимухов.
Ближе где-то к 5 часам вечера появилась информация, что из Владикавказа едет господин Винокуров, заместитель Нарышкина, заместитель руководителя администрации президента Нарышкина. И, конечно, с приездом российского чиновника связывались определенные надежды по разрешению этого кризиса. Еще утром вчера и Алла Джуоева, кандидат от оппозиции, ее доверенное лицо генерал Баренкевич, обратились в российское посольство с просьбой вмешаться в ситуацию. Известие о том, что в Южную Осетию едет российский чиновник, было воспринято двояко. С одной стороны, все радовались, что наконец-таки Россия вмешивается в эту ситуацию, и едет заместитель руководителя администрации того самого президента, который признал независимость Южной Осетии, который спас республику в 2008 году. Но с другой стороны, было опасение, что едет руководитель господина Гасумянова, того самого российского чиновника, сотрудника администрации президента, которого здесь считают ответственным за эту кризисную ситуацию, потому что он приезжал в республику, продавливал кандидатуру Анатолия Бибилова, лично оказывал давление на кандидатов в президенты. Поэтому вот так двояко было воспринято это известие. Я разговаривал с Аллой Алексеевной Джуоевой. Она сказала, что никаких других вариантов, кроме признания выборов, быть не может. Мы не пойдем ни на какие уступки, кто бы не приехал из России. Сами оппозиции считают, что выборы состоялись, и надо уважать волю народа. Надо признать поражение группировки Эдуарда Кокойте. Анатолий Баранкевич после известия о том, что едет Сергей Винокуров, попросил людей разойтись. Но люди отказывались разойтись по домам. Они считали, что вот если они покинут площадь перед домом правительства, то их обманут, у них украдут победу. Я разговаривал с активными сторонниками, со сторонниками оппозиции, с людьми, которые стояли вокруг дома правительства. Они сказали, что они стоят здесь не столько ради Аллы Джоевой, сколько отстаивают свои права. Действительно, очень сильные протестные настроения в республике. И они сказали, что если Алла Джоева сойдет с дистанции, ну, мы будем действовать по-своему только. Где-то в районе 10 часов вечера в дом правительства приехал Винокуров, и где-то порядка 2-3 часов шли переговоры. После этого к людям вышли Зуева и Баранкевич, они сказали, что первый тур выборов состоялся. Его результаты они не огласили. Они сказали, что завтра после обеда предстоит второй тур выборов. И уже как бы ситуация прояснится.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Цхинвале Мурат Гукимухов. Какое влияние Москва оказывает на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Ответить на него можно, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Сообщение можно послать также на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонилась Марина из Москвы. Послушаем ее мнение. Доброе утро, Марина.
Здравствуйте. Вы знаете, вот эта вот гениальная в кавычках корпорация разведчиков, которая захватила власть, она загнала Россию в угол. Теперь уже Осетия, Южная Осетия, нужна нам больше, чем самим осетинам. И поэтому никакие потоки денежные и оружие, они не прекратятся, пока будет править Путин. И осетинам не надо волноваться. Они могут делать то, что хотят. Потому что зачем же тогда начинали войну с Грузией, если, так сказать, прекратить помощь Осетии?
Спасибо за мнение. Это была Марина из Москвы. Послушаем мнение Валерия из Московской области. Доброе утро, Валерий.
Доброе утро. Я думаю, что уже многие россияне поняли, что на самом деле и внешняя, и внутренняя политика современного правительства российского двухслойные. Вроде бы все делается на благо России, а если повспоминать, пораскинуть мозгами, то до нас дойдет, что это самая настоящая политика «разделяй и властвуй». Внутри создаются ситуации, когда одни группы населения людей внутри противопоставляются другим, то есть возбуждается зависть. И еще даже, ну, все идет к тому, что помните, что еще Чубайс говорил, что не нужно развивать малоперспективные регионы, населенные пункты. Ясин говорил, что не нужно строить дороги, а возить вахтенным способом работающих на самолетах. То есть все идет по плану. И помните еще про Белоруссию. Путин же постоянно говорил, врал, что Белоруссия не хочет интегрироваться с Россией. А на самом деле он скромно умалчивал, что предлагал интегрировать Белоруссию в качестве области российской. Так что все идет по плану, и все это у них идет направлено на развал России и на приведение населения России по баронессе Тэтчер к 18 миллионам жителей. Прием.
Спасибо за мнение. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода», какое влияние Москва оказывает на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Я зачитаю несколько сообщений, пришедших к нам на пейджер. Совершенно очевидно, организующая роль России в событиях в Южной Осетии, и, как и всюду, эта роль гибельна для народа, считает Иван из города Москва. А вот пишет нам радиослушатель по имени Илья, визит, имеется в виду визит господина Винокурова, визит – это продолжение прямого участия Москвы в разыгранной ею против Грузии политическом спектакле. Какое влияние Россия оказывает на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Послушаем мнение Таймураза из города Москва. Здравствуйте, Таймураз.
Да, добрый день. Я вообще-то родился сам в Тбилиси, а жил в Тхинвале. И вот хочу сказать, что вот то, что Джиоева, конечно, я ей очень благодарен в том плане, то, что она как женщина, молодец, что не испугалась и отстаивает свои это. Но самое обидное то, что она лично обращается к Путину и к Медведевых. Она должна понимать, что именно эту сценарию как раз устроил Путин. Вот. И почему решили отменить, во-первых, всем же известно, что именно они поддерживали этого Дебилова. Вот. И плюс, почему 25 марта, потому что Путин уже знает, что он станет президентом, хотя это очень жаль и обидно нам, россиянам, но тем не менее. Я ее тоже понимаю, что у нее безвыходное положение, так как, а именно Россия главный инициатор во главе с Путиным. Точнее, не Россия, а именно конкретно человека, надо сказать. Это все делает Путин, Владимир Владимирович Путин. Он, и осетинам просто жалко, что вот, ну, молодцы, что вот такая маленькое государство, она покажет нам всем примером, россиянам, как 4 числа Путин хочет в России также смухлевать. Поэтому не надо бояться, надо всем выйти 4 числа, 4, 5 и 6. Вот так.
Спасибо за мнение. Это было мнение Таймураза из Москвы. И послушаем также мнение Леонида Свалдая. Здравствуйте, Леонид.
Доброе утро, Радио Свобода. Вот я хотел бы тоже высказать свое мнение. Ведь вот была устроена избирательная кампания, проголосовал народ. И почему теперь вмешиваются какие-то чиновники? Люди что, дурнее, что ли, вот этих московских, этих самых варягов, которые сейчас едут в Южную Осетию? Почему вот этот спектакль сейчас устроили на весь земной шар? Ведь люди проголосовали, выразили свое мнение. И теперь там Верховный суд отменяет. Как это так может быть? Неужели эти члены Верховного суда умнее целого народа? Что это за такое? И то же самое в Москве, то же самое у нас в России делается.
Спасибо, Леонид. Ваше мнение понятно. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали слушателям Радио Свобода, какое влияние Москва оказывает на политическую ситуацию самопровозглашенной республики Южная Осетия?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Чистый отток капитала из России в 2011 году может составить 80 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Ранее министерство прогнозировало его объем на уровне 50 миллиардов долларов. По прогнозам Центрального банка, в этом году отток капитала из России превысит его приток на 70 миллиардов долларов. Инфляция в России за период с 1 по 28 ноября составила 0,4%, а в целом с начала года 5,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены выросли в стране к 28 ноября на 7,6%. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение 3 декабря ноября повысилась с 9 до 9,4% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, к уровню середины июня, когда ставка оказалась минимальной за 2,5 года проведения такого мониторинга, она выросла на 1,19% пункта. Комитет Государственной Думы России по финансовым рынкам не поддерживает предложенный Министерством финансов законопроект, разрешающий коммерческим банкам включать в договор срочно банковского вклада условия, не позволяющие вкладчику досрочно снимать всю сумму депозита или его часть, отмечается в заявлении председателя комитета Владислава Резника. По действующему законодательству коммерческий банк обязан возвратить вкладчику весь его срочный вклад или часть по первому требованию, вне зависимости от условий банковского договора. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил о снижении, начиная с 5 декабря, ставок долларовых заимствований для международных банков и финансовых компаний, что особенно важно для европейских, с целью предотвратить нехватку у них долларовой ликвидности для проведения текущих операций. В этой акции участвуют также центральные банки Европейского Союза, Японии, Великобритании, Канады и Швейцарии. Речь идет о так называемых валютных свопах, то есть операциях по обмену обязательствами в одной валюте на равноценные в другой валюте. На фоне долгового кризиса в еврозоне банки и финансовые компании разных стран все менее охотно кредитуют друг друга на межбанковском рынке. В результате стоимость таких заимствований в долларах, например, для банков стран Европейского Союза, повысилась до 3-летнего максимума.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джоева заявила, что у нее состоялся конструктивный диалог с представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым, который прибыл в среду в Цхинвали. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила вынесенный белорусским судом смертный приговор двум обвиняемым в совершении взрывов в Минске и Витебске. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибывает сегодня в Россию для мониторинга выборов в Госдуму 4 декабря. Международная неправительственная организация Transparency International заявила, что рост коррупции в политике и государственных структурах способствовал возникновению в мире в этом году небывалых по масштабам протестных акций и движений. Киевский апелляционный суд сегодня начинает предварительные слушания по апелляции экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, приговоренной в октябре к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 40 копеек, евро 41 рубль 75 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Их сегодня читает мой коллега Михаил Соленков. Михаил, доброе утро снова.
Доброе утро, Светлана.
Я так понимаю, что газеты уделяют внимание продолжающимся развитию событий вокруг неправительственной организации «Голос». И...
Все верно. Газета «Коммерсант» пишет, что депутатское заявление против «Голоса» инициировала ЛДПР. «Справедливая Россия» своего депутата осуждает. Инициатором проверки «Голоса» Генпрокуратурой стала ЛДПР. Как сообщили газете в партии, поступили факты о вмешательстве общественной организации в выборы в Государственную Думу в интересах западных стран. В «Голосе» с обвинениями в свой адрес не согласны, а лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что депутат Антон Беляков, подписавший это обращение, получил выговор за то, что полез не в свое дело. Об обращении депутатов от ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России» в Генпрокуратуру стало известно вечером в среду. Депутаты попросили Генпрокуратуру выяснить соответствие деятельности организации законам Российской Федерации. Ну а исполнительный директор «Голоса» Лилия Шибанова считает, что на депутатов, обвинивших «Голос», было оказано давление из Федеральной службы безопасности или Кремля. Газета «Коммерсант» цитирует слова Шибановой: «Это явно спланированная акция, но, на мой взгляд, заявления депутатов безграмотные. Деньги международных фондов – это не деньги ЦРУ». И газета «Ведомости» добавляет со ссылкой на информационное агентство «Итартас», что телеканал НТВ покажет в пятницу документальный фильм об иностранных деньгах в российских выборах. «Голос ниоткуда» называется этот фильм, посвященный занимающийся мониторингом нарушений на выборах ассоциации «Голос». Комментируя появление в интернете нашумевшего ролика о визите съемочной группы в ассоциацию, в пресс-службе НТВ подчеркнули, что действительно в офисе ассоциации «Голос» в тот день была съемочная группа телекомпании. Корреспондент НТВ Михаил Иванов хотел спросить у руководства «Голоса» об источниках финансирования организации. Почему такой, казалось бы, простой вопрос вызвал столь странную реакцию, нам непонятно. Кстати, сотрудника «Голоса» Григория Мельконянца в тот момент, когда он, снимая на мобильный телефон будущий интернет-хит, бесконечно повторял одну и ту же фразу, мы тоже обязательно покажем в фильме, сообщили в компании. 28 ноября, напомню, на видеосервисе YouTube появился ролик, в котором было показано, как съемочная группа НТВ пришла в офис ассоциации «Голос». В ролике корреспондент телекомпании требует дать ему комментарий по поводу возможных нарушений, допущенных «Голосом». Однако директор ассоциации отказывался давать какие-либо комментарии, повторяя фразу «НТВ – сурковская пропаганда».
Михаил, хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу свободанews.ru сегодня можно прочитать объемную статью на тему всей этой ситуации вокруг ассоциации «Голос», в которой представлены различные мнения обоих сторон, как ассоциации «Голос», так и депутатов от ЛДПР и «Единой России», а сразу по окончании нашей программы и после выпуска новостей вы можете услышать повтор программы «Грани времени», в которой как раз обсуждается справедливость обвинений в адрес зарубежных наблюдателей на предстоящих выборах. Михаил, продолжайте.
Независимая газета сегодня вышла с заголовком на первой полосе «Суровый русский инвест-климат. Национальные особенности бизнеса отпугивают и Европу, и Азию». Предприниматели в Российской Федерации теряют надежду на способность властей победить коррупцию. Организация бизнесменов «Деловая Россия» объявила накануне о создании Центра общественных процедур, который заставит чиновников и правоохранительные органы бороться с коррупцией по-настоящему. Теряют веру в верховенство российского закона и иностранные инвесторы. Газета провела опрос среди европейских и азиатских предпринимателей, который выявил их главные претензии к условиям ведения бизнеса в России. Неясность законодательства, непрозрачность политических решений, непредсказуемость бизнес-климата, отсутствие единых правил игры, фрагментарность и неповоротливость бюрократии и, наконец, коррупция. Российский рынок сулит много возможностей, но лишь тем иностранцам, которые выживут в суровом русском инвест-климате, пишет независимая газета. И «Коммерсант» приблизительно на эту же тему пишет: «Российские деньги работают на гастролях. Минэкономики соревнуются с Центробанком в оценке оттока капитала. Вчера в кулуарах банковского форума в Лондоне замглавы Минэкономики Андрей Клепач озвучил новый прогноз чистого оттока капитала на 2011 год. Он увеличен с 50 миллиардов долларов до 80 миллиардов». Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант».
Спасибо, Михаил. Я напомню, что с наиболее интересными публикациями свежих российских газет нас сегодня знакомил мой коллега Михаил Соленков. А завершит информационную программу «Время свободы» наша традиционная рубрика «Общественное мнение». Открылся новый интернет-ресурс «Биографические интервью с коллегами-социологами». Его автор – профессор Борис Докторов, с 1994 года живущий в США, автор книг по истории опросов общественного мнения в Америке и России, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов. По сути дела, в интернете теперь представлена довольно объемистая книга, в которую вошли интервью со многими российскими учеными. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Работа над онлайновой книгой началась в мае 2011 года, когда Борис Докторов решил собрать воедино 40 интервью с коллегами, сделанных для разных изданий, как бумажных, так и сетевых. Объем текста – около 1000 книжных страниц. Все это лишь часть большого проекта, которым профессор Докторов занимается уже 7-й год.
В широком смысле это историко-науковедческий проект, направленный на изучение прошлого, настоящего советской российской социологии. И он включает в себя массу сейчас уже компонент, это и, собственно, теоретические исследования, исторические исследования, и сбор информации, в частности, интервью, и множество публикаций, это и статьи в научных изданиях, это статьи в прессе, это вот цикл радиопередач и большое количество онлайновых публикаций. Онлайновая книга суммирует определенное направление этого проекта, а именно проведение интервью с советскими российскими социологами.
По какому принципу вы отбирали персонали, то есть, собственно, ученых-социологов, с которыми делали интервью?
В моем представлении история науки должна быть многолюдной, потому что прорывы в науке делают немногие, это лидеры, но собственно науку делают поколения ученых. В моем понимании я должен, во-первых, вести интервью с социологами разных поколений, и, во-вторых, социологами, которые очень широко известны внутри профессионального сообщества и за его пределами, такие как, например, Татьяна Заславская, Владимир Ядов, Владимир Шлепентох, или более молодые, это Леонид Ионин, Александр Гофман, но и с теми социологами, которые, безусловно, профессиональны и очень известны в том круге специалистов, которые занимаются разработкой данной проблемы, конкретной проблемы.
Глава этой книги написана в жанре биографического интервью, можно так сказать?
Это интервью биографические, но с уклоном
конечно, в обсуждение профессиональных тем. Я спрашиваю людей о том, что им удалось сделать, какие работы они опубликовали, какие были сложности. Вообще говоря, те люди, с которыми я беседую, они такие особые, понимаете? Для них профессиональная деятельность – это 90% их жизни. Поэтому можно сказать, что рассказывая о своей работе, они рассказывают и о своей жизни.
Как бы вы сформулировали, зачем нужен такой новый интернет-ресурс? Что он дает читателю, особенно если речь идет о непрофессионалах?
Науки нет без истории, будущего нет без истории. Но мне хотелось бы как можно больше закрепить вот то, что нынешние поколения, особенно старшие поколения социологов, прошли, пережили, продумали, осознали. Мне это казалось крайне важным сейчас зафиксировать и дать с этим ознакомиться как можно большему количеству людей. И узконаучное, и такое научно-культурологическое значение этого проекта я вижу.
Вот перед вами прошло множество биографий социологов. Скажите, а какая биографическая подробность вам больше всего запомнилась?
Беседы очень интимные, и люди очень многое рассказывают. Биографические такие подробности, которые трудно было бы даже ожидать, что люди об этом расскажут. Есть очень интересные просто моменты, мне кажется, для исследователей культуры. Ну, например, я обнаружил, что предки не очень далекие одного из социологов, которые были уральскими казаками, как они отступали в Китай под натиском армии Блюхера, где заметную роль играл один из дедов другого социолога. То есть такие линии биографические они открываются, которые надо потом распутывать. Или, например, имена, вдруг какое-то редкое имя Жан, почему оно вдруг появляется в брянской деревне, в какой-то заброшенной. Это социолог Жан Терентьевич Тощенко. Оказалось, что его родители очень преклонялись, уважали участников французской революции, поэтому дали ему французское имя. И много других особенностей. Вы представляете, 40 интервью, это 40 студий.
Говорил социолог Борис Докторов. Сейчас ученый начинает акцию под названием «Студенты лицом к истории». Информация о его онлайновой книге появится на сайтах многих вузов, с тем, чтобы студенты могли ею пользоваться при изучении истории советской и российской социологии. Профессор не исключает и возможности появления в ближайшем будущем бумажного издания книги.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая и Елена Колупаева. «Свежие российские газеты» читал Михаил Соленков, а у микрофона была ведущая Светлана Павлова. Через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Справедливы ли обвинения в адрес зарубежных наблюдателей на предстоящих выборах? Об этом спорят Григорий Мельканьянц из ассоциации «Голос», Дмитрий Орлов из «Единой России», Максим Рохмистров из ЛДПР и Олег Смолин из КПРФ. Не пропустите повтор программы «Грани времени» сразу после выпуска новостей, а я с вами прощаюсь до 12 часов по московскому времени. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если партия окажет мне такое доверие, я готов баллотироваться на пост президента
России. 4 года наказания не вернут мне сына.
Призовем население Южной Осетии к акциям гражданского неповиновения.
Противостояние местных сербов и военнослужащих миротворческих сил
продолжается. Заключение экспертов звучит так. Андерс Брейвик не вменяем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.